Но сегодня я хочу поговорить с вами об одной истории, которая, возможно, была именно в день вербного воскресенья. Я говорю «возможно», потому что она случилась около города Иерихон, который находится всего в 30 километрах от Иерусалима. Ну, и мы знаем, что в Иерихоне также Закхей был, у которого Иисус мог останавливаться. То есть, возможно, Иисус вышел утром из Иерихона и пошел в Иерусалим. Получается, что поскольку он после того, как вот это все праздничное шествие завершил, успел только осмотреть храм. Так что вполне возможно, что это все было в один день. И мы с вами сегодня собрались здесь, в доме молитвы. Ведь так мы с вами называем это место, в том числе дом молитвы. Здесь у нас, конечно, есть возможность услышать слово с кафедры, услышать пение. И самое главное, что у нас есть возможность здесь пообщаться друг с другом, с детьми Божьими. И... конечно, мы приходим сюда для того, чтобы услышать, что Господь хочет от нас, что Он хочет нам сказать. И мое желание, чтобы сегодня отсюда никто из нас не ушел без молитвы, молитвы сердечной, личной, не пустой молитвы. Потому что есть молитвы пустые, когда человек переживает за одно, а на самом деле говорит о каких-то банальных вещах, простых, совершенно ненужных, может быть. Может быть, из-за стеснения, может быть, еще по какой-то причине. Поговорим сегодня о том, что нужно для настоящей молитвы. Перед началом я предлагаю прочитать историю, которая произошла с Вартимеем. Из нее мы извлечем некоторые уроки. Откроем Евангелие от Марка, глава 10, с 46 по 52. Евангелие от Марка, 10 глава, с 46 по 52 стихи. «Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Первое, о чем я хотел бы говорить, на что хотел бы обратить ваше внимание, это то, что благоприятное для молитвы время, оно не бесконечно. Понятно, что все мы живем, знаем, что срок наш не такой большой, но более того, наша жизнь, она каждый день меняется, каждый день происходят какие-то события. И если сегодня можно о чем-то молиться, то завтра об этом молиться может быть уже поздно. Представьте себе, что Вартимей услышал, что идет толпа, спросил, кто там, и начал бы думать: Иисуса окружает такая большая толпа, столько людей, столько нуждающихся, он меня не услышит, если я буду кричать. Или, например, вокруг столько больных, как же всем Иисус поможет? Или проблема такая моя слишком большая, или вдруг Иисус не сможет этого сделать, и все будут надо мной смеяться. Если бы он начал такие мысли углубляться, так думать, то Иисус далеко бы ушел и уже точно никогда его не услышал. И Вартимей остался бы со своей болезнью до конца жизни. Но, как мы прочитали в этой истории, как только Вартимей узнал, что это Иисус Назарей, он сразу начал кричать, начал звать Иисуса. И Иисус его услышал. Второе – это то, что, чтобы молиться, нужно настроиться на Бога. Другими словами, сосредоточить на Боге свое внимание. Поймите, что если вы пришли к Богу, то вам необходимо перестать смотреть на других людей, которые вас окружают, на обстановку. Потому что если бы мы своими глазами реально увидели, что Бог здесь, в Его славе, в Его величии, то, конечно, нам было бы не до того, чтобы смотреть в окно или на других людей. Мы бы смотрели только на Бога, восхищались Его красотой, желали с Ним поговорить. Да, бывает, нас отвлекают, может быть, жарко. Но найти всегда можно тысячи причин, которые мешают нам молиться. Я вспоминаю одну историю, которую Сергей Васильевич рассказал про бабушку, которая сидела в очереди и говорила: «Господи, Господи, Господи». Может быть, кто-то помнит, Сергей Васильевич ее спрашивает, а что, Господи, ну жарко, ну скажите, жарко, Господи. Сергей Васильевич утверждает, что Бог ей помог, там открылась дверь, пошел сквозняк, то есть Бог слышит. Ну, в конце концов, наша жизнь, она складывается из каких-то мелких вещей, иногда мы даже не думаем, что с этим можно к Богу обратиться, и вообще как-то, ну, Боже, Он великий, зачем я с мелкими вещами пойду? Но Он, знаете, вот даже из таких мелочей складываются наши отношения. И, в принципе, все наши отношения складываются из мелочей, да, бывает, кто-то какую-то мелкую пакость сделает, и все, и отношения рвутся. А для того, чтобы получилась большая гора, нужно взять один камешек, второй камешек, наложить, и тогда гора получится через какое-то время, да. Наши отношения с Богом, они складываются вот из таких маленьких просьб, и эти маленькие просьбы, они делают то, что мы становимся к Богу ближе, мы видим Его ответы на наши молитвы, видим, как Он любит нас, относится к нам. Самое главное, что мы не в воздух произносим слова, не к себе обращаемся. Мы обращаемся к Богу, который нас слушает. И Он хочет участвовать в нашей жизни. Представьте, что вам вообще не важно то, о чем вы Бога просите. Вы пришли с тем, что вам вообще все равно. Вот вы попросите, будет это или не будет, какая разница, да? Ничего вы как бы от этого не теряете. Наверное, Бог посмотрит и скажет, ну да. Тебе это не важно, почему это должно быть важно для меня? Почему я должен это сделать, если тебе все равно? Третье, это то, что не на все молитвы мы получаем ответ сразу, ответ мгновенный. Бывает, что нет ответа ни в первый раз, ни во второй. Такой человек, как Даниил, он вообще ждал 21 день. Человек, который молился постоянно Богу, был с ним в таких близких отношениях, и вдруг 3 недели ждет ответа. Вы заметили, что произошло с Вартимеем? Его крик сразу услышали. И первые, кто услышал, это были люди, которые рядом с ним, люди из толпы. И они начали затыкать ему рот. Зачем ты кричишь? Зачем ты нарушаешь вот эту процессию? Или они думали, что он что-то неправильно кричит. Да? Кто-то не верил, что Иисус Христос – сын Давидов. А Вартимей кричит – сын Давидов, сын Давидов. Вартимею мешали. И те люди, которые могли бы ему помочь, могли бы его к Иисусу привести, они заставляли его молчать. Можно посчитать, сколько их было? Их было не один, не два. Писание говорит, что их было много. Многие заставляли молчать. Но он продолжал. Он продолжал, и поэтому был услышан. Вот бывает так, что Бог сразу не отвечает, но отвечает через некоторое время. Нужно не останавливаться. Нужно, если это, иногда Бог может испытать нас таким образом, как бы узнать, а действительно ли эта просьба для нас важна. То есть, если она для нас важна, мы не перестанем молиться, мы будем просить Бога о том, чтобы это произошло. А если, ну, попросил, не пришло, ну, ладно, что, еще потом что-нибудь спрошу. Тогда мы обесцениваем наши отношения с Богом. Четвертое, это надо понимать, к кому мы обращаемся. Да? Мы обращаемся к Богу. Бартимей, когда он услышал, что идет Иисус Назарей, тогда он начал кричать. Он кричал слова «сын Давидов», как я уже сказал. Это достаточно интересно, потому что, когда он спросил, кто идет, ему сказали, это идет Иисус Назарей. И было бы логично, чтобы он кричал «Иисус Назарей». Но, скорее всего, дело в том, что он уже слышал об Иисусе, он уже размышлял о нем. Может такая ситуация быть, что Иисус будет проходить рядом и поможет ему? И действительно ли Иисус может помочь? И вывод, который этот человек сделал для себя, то, что Иисус является сыном Давида. Это синоним слова «Мессия», «Христос», то есть человек, который особенный от Бога, который имеет власть творить чудеса, имеет все полномочия от Бога. И вот он кричит «Сын Давидов». В отличие от тех, кто называл Иисуса пророком из Назарета Галилейского, да, вот так было, когда Иисус входил в Иерусалим немножко позже, Вартимей пришел к пониманию, вот к этому глубокому пониманию внутри своего сердца, что Иисус – сын Давидов. И в этих словах есть его надежда на обещание, которое Бог дал Давиду, о том, что придет Христос, о том, что все изменится, да, что не будет больше больных, что не будет больше войн, ничего не будет. И когда он кричал, я думаю, что вот эти слова привлекли внимание Иисуса, потому что не всех людей Иисус исцелил, когда был на земле, не всем помог. Но такое выражение «сын Давидов», оно не так часто встречается в Писании. У Матфея много, но когда мы читаем Евангелие от Марка или от Луки, только в этой истории человек призывает таким образом. Это обращение, исповедующее веру. Если мы с вами обращаемся к Богу, то должны твердо знать внутри себя, что для Бога ничего невозможного нет. Ну, кажется, зачем это говорили, так все это знают. Да? Бог всемогущий, Он может все. Но если это так, тогда непонятно, почему некоторые ситуации люди считают безвыходными и не молятся при этом Богу. И еще непонятно, почему люди начинают давать Богу советы о том, как им надо помочь. Да? То есть у человека проблема, он говорит: Бог, ты должен вот сделать вот это, и так сделать. Ведь достаточно просто сказать Богу, в чем мы нуждаемся, и пусть Бог сделает, как ему угодно. Иначе мы ограничиваем Бога в его возможности сотворить чудо, или в возможности проявить мудрость, или научить нас, или в чем-то ином. Да, мы как бы уже знаем, как нам надо помочь, что надо сделать, мы уже все. А Бог получается как наш исполнитель, да, как наш слуга. Мы только говорим: сделай то, подайте это. Но Бог не такой. Бог намного выше нас. Бог ожидает, что мы придем к Нему со смирением, с готовностью услышать любой ответ. Поможет Он нам или не поможет. Или поможет не так, как мы думаем, но мы, когда приходим к Богу, мы должны это принять в сердце, что Господь, Он, есть такое слово, да, суверенен. То есть это Бог имеет власть, и никто над Ним власти не имеет. Никто не может Его заставить, никто не может Его обязать, никто не может сказать Ему, как делать, что Он сам принимает решение, Он сам делает, если хочет. Хотя у нас есть обещание Божие, которое Бог сказал, и Бог держится своего слова, Бог не отказывается от своего слова. У нас есть поступок Христа, который пошел на крест ради нашего спасения, и в этом сила, в том, что мы можем уповать на эту Его смерть и воскресение. Господь много дает нам в Библии, чтобы мы имели уверенность в Боге. Но мы должны понимать, что эта уверенность не имеет ничего общего с нашим вот этим «я хочу, и ты сделай». Бог, как я повторю, нам не слуга. Самый важный вопрос, пятый пункт, то, что Иисус спросил у Вартимея: «Что ты хочешь от меня?» Почему Иисус так спросил? Когда перед ним появляется слепой человек, по-моему, совершенно очевидно, что этот человек, скорее всего, будет просить об исцелении. И даже можно не спрашивать, да? Заметьте, Иисус здесь не дает обещания сделать то, что Вартимей будет просить. Иисус спрашивает: что ты хочешь? Он не говорит, что я сделаю, он спрашивает: что ты хочешь? Он рассмотрит эту просьбу. И этот же вопрос Бог может задать каждому из нас сегодня: а что ты хочешь от меня сегодня? Ты пришел, ты хочешь меня о чем-то попросить, о чем? Здесь мы можем призывать Иисуса, и вопрос этот, он важный. Вспомните, Соломону Бог явился во сне и сказал: проси, что тебе дать. С одной стороны, Бог дает такой карт-бланш, то есть все, что хочешь, можешь попросить. Сам Бог сказал: проси, давай. Но с другой стороны, наша просьба – это наша ответственность. Ведь если мы о чем-то просим, это значит, что мы ожидаем, что Бог возьмет на себя то, что мы сами не смогли сделать. Да, представьте себе, что мы говорим: ой, что-то не получается, Господи, помоги мне! И сразу после этого бежим что-то делать. Это недоверие Богу. Потому что если мы свою проблему отдали Богу, это значит, что мы теперь ожидаем, что Бог нам что-то ответит. Может быть, Он скажет, как нам поступать. Может быть, Он что-то сделает. Но мы передали Богу свое дело. Теперь Он должен сделать. Иначе как-то невежливо. Представьте, вы разговариваете с человеком, спрашиваете его: какая сегодня погода? И тут же спрашиваете: ты в кино любишь? А может быть, мы с тобой сегодня пойдем в цирк? А может быть, слушай, мы как-то давно с тобой чай не пили. И ты не даешь человеку ничего сказать в ответ. Это просто невежливо. Человек скажет: что ты мне задаешь эти вопросы? Если тебя не интересует то, что я об этом думаю, то, что я хочу сказать, зачем ты меня спрашиваешь? Иногда так же с Богом может быть. Да? Мы спрашиваем Бога: а вот это, а вот это, а вот это. И не дожидаясь ответа, спрашиваем о чем-то еще и еще. И разочаровываемся: что же Бог мне ничего не отвечает? А когда, если нужно дать Богу время ответить, нужно успокоиться и сказать: Господи, я в Тебя верю, я верю, что моя просьба будет услышана Тобой, что Ты ответишь, что Ты не оставишь ее без внимания. Итак, Бартимей, он попросил зрение. Да? О чем же просить нам? О себе, о других? Если бы Бог был готов исполнить только одно желание, о чем бы мы попросили, вот тогда это было бы самое главное, о чем надо было бы подумать, о чем нам надо было бы попросить. Надо сказать, что не всегда люди понимали о том, что же они просили. Например, мать сыновей Завидеевых просила, чтобы ее дети сели справа и слева от Христа в славе Христа. Фарисеи и саддукеи просили ответы на богословские вопросы. И если мы с вами хотим получить ответ, это значит, что просьба, она, как я уже сказал, должна быть для нас важна, для нас самих. А чтобы просить за других, а не за себя, для этого нужно, чтобы другие люди и их проблемы были так же важны нам, как наши собственные. Да, вот как сегодня проповедь была для детей, а должно быть сопереживание, должно быть взаимопонимание. Вот в этом проявляется любовь к ближнему. Да? Иначе получается так, что ну, у меня же своих проблем хватает, да, еще я буду о чужих думать. Возможно, что каждый из нас, знаете, такой вот, предложу вам такой вариант. Представьте, что каждому из нас Бог отмерил определенное бремя в жизни. Да? Бремя – это такая тяжесть. Первое послание Коринфянам говорит, да, что Бог, то есть всякое бремя, которое в нашей жизни есть, оно нам по силам, да, с Божьей помощью. Таким образом, представьте себе, что нам отмерен определенный груз от Бога. И мы начинаем размышлять о том, как нам в жизни тяжело живется. Да? У меня вот это плохо, и вот это плохо, и вот это плохо. И мы вот этот груз на себя взвалили, несем, и говорим: Господи, помоги. Но, с другой стороны, можем поступить иначе. Мы можем посмотреть и говорить: Господи, вот этому человеку тяжело, и вот этому человеку тяжело. И я за них переживаю, я за них молюсь. И мы взяли груз других людей на себя. Да? И вот тот остаток, который нам полагается, это остаток наших проблем. И он не такой большой. И Бог тем более будет расположен к нам, что мы переживаем за других и молимся за них. И в конце концов и о церкви говорится, да, носите бремена друг друга. О том, чтобы мы переживали за других людей, чтобы мы держались вот этого единства, которое Бог установил в церкви. Бывает, что люди духовно охладевают именно потому, что не чувствуют такой поддержки со стороны сестер и братьев. И шестой пункт, вот Бог ответил, что дальше. В Писании много примеров, что сделали люди, когда от Бога что-то получили. Ну, те же 10 прокаженных, о которых недавно говорили с кафедры, из них один вернулся, чтобы поклониться. Или тот же Закхей, да, который понял после встречи с Иисусом, что лучше жить в мире с людьми, чем быть богатым и презренным. Да, Бог может ответить, может сделать то, о чем мы попросим, но как это повлияет на нашу жизнь? С какой целью? Да? Может быть, лучше оставаться хромым и, сознавая свою немощь, следовать за Богом на костылях, чем получить исцеление и потом на двух ногах жить в свое удовольствие? Ведь есть зрячие, которые слепы. Есть слепые, которые видят. Иисус так сказал. Бартимей последовал за Иисусом, когда получил исцеление. Следовать за Иисусом нелегко. Особенно, когда ты понимаешь, что путь становится узким и каким-то тернистым. А шумная толпа, за которой ты следовал, она вдруг решила пойти какой-то другой дорогой. Иногда вот мы смотрим на мир, который нас окружает, на людей, которые поступают неправедно, и думаем: ох, я тут все вот стараюсь сделать, все хорошо. Да? А человек берет и вот так углы в жизни срезает. Вот закон обходит, еще что-то делает. Знаете, это вот такой путь нечестивых. И кажется, что вот их путь-то короче, им-то легче. Но на самом деле у нас, людей, верующих в Бога, есть способ сократить свой путь. Праведный способ – это обратиться к Богу в молитве. Потому что Господь поможет, Господь поддержит, Господь откроет новые двери. Помните, когда Авраам изгнал свою служанку? Что произошло? Она вот в пустыне заблудилась, помолилась Богу, и Бог открыл колодец. В нашей жизни, если, может быть, мы в такой пустыне где-то находимся, нам тяжело, Бог точно так же может открыть нам глаза, указать на колодец. Все Богу возможно. Он все знает. Он расположен к тому, чтобы нас услышать.